Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый день. Смотрю, свое сексистское название вы так и сохраняете.
И сексистское название тоже не нравится. Ну что ж, хорошо,
ну, а
да?
Как быть?
Ладно.
Раньше ваша программа называлась «Пиджаки». В ней тоже был некоторый элемент сексизма, в смысле, в этом названии, но, по крайней мере, не было такой определенной сегрегации.
Потом приходил какой-нибудь Юнусбек Евкуров и говорил, почему у вас только пиджаки? Я бы хотел, чтобы была программа «И сапоги». Я бы в нее очень органично влился.
Или, например, программа «Хиджабы».
Тоже вариант. Но на этом он не настаивал.
В общем, рассмотрите вариант некоторой большей инклюзивности.
Договорились. Давайте все-таки поговорим о местном самоуправлении. Это та тема, которая перетекает у нас из одного эфира «Умных парней» в другой эфир на протяжении всей недели, ровно потому, что это нас беспокоит. У нас чешется местное самоуправление.
Это тема тем. О ней в ближайшие годы мы будем говорить все больше и больше.
Почему вы так уверены?
Потому что это базовый этаж пирамиды власти, это тот ее уровень, который ближе всего к людям, и он касается той повестки, которая людей на самом деле интересует. И по мере того, как люди начинают осознавать связь между качеством своей жизни и решениями властных органов, их взор, естественно, обращается на тех людей, которые эти решения принимают. Поскольку наша с вами политическая система устроена таким образом, что чем выше этаж, тем меньше связь, и тем парадоксальным образом, по крайней мере, пока, выше уровень абстрактного доверия, то есть претензии не обращаются, там, условно говоря, к президенту. Он является символом всего хорошего, такой неизменной полярной звездой, надежда, мой компас земной, вот это вот все. А поэтому к нему пока, по состоянию сейчас, претензии не адресуются. Но кому-то они должны адресоваться. Поэтому они адресуются тем, до кого можно дотянуться. Уровень местного самоуправления – это то, до чего дотянуться, в принципе, можно. Это первая причина. Вторая причина состоит в том, что при всем контроле за процессом выборов, все-таки чем ниже этаж, тем больше возможностей как-то влезть в эту систему и все-таки попытаться с ней хотя бы в какие-то выборные игры сыграть. Либо путем протестов добиться ухода какого-то человека, либо избраться там хотя бы муниципальным депутатом, мэром избраться все труднее и труднее, потому что эти выборы просто отменяются. В общем, как-то влезть внутрь системы и пытаться влиять на нее оттуда, изнутри. Уровень самоорганизации возрастает, люди, в принципе, учатся действовать вместе, поэтому они эти свои новые навыки практикуют, конечно, на тех, кто ближе.
Не всегда это увязывается непосредственно с местным самоуправлением. Я имею в виду решение проблем на местах. Потому что люди знают прекрасный механизм, как это работает. Нужно писать напрямую Путину. А после этого местное начальство зашевелится. Если выйти попротестовать, не обязательно кого-то выбирать же, да? Можно выйти на улицу, перекрыть доступы к свалке X, и после этого можно добиться отстранения главы Волоколамского района.
Правильно. Протесты с целью отстранения кого бы то ни было, это тоже вариант совместных действий. Что касается писания президенту, после которого все шевелятся, это не совсем так работает. Письма президенту сами по себе никого шевелиться совершенно не заставляют. У нас по нашим бюрократическим правилам любая жалоба пересылается тому, на кого жалуются. Вот, собственно, и все. Поэтому одно письмо ничем вам не поможет. Люди уже более-менее догадались, что необходимы комплексные действия, в которые входят и выходы на улицу, без этого никуда, и письма не только президенту, но и в правоохранительные органы, причем перекрестные. Жаловаться надо всем на всех. И какая-то медиакомпания привлечения публичности, и компания в социальных сетях. Вот при наличии этих инструментариев вместе, то есть организации какой-то правовой составляющей, в которую входят и жалобы, и, возможно, обращения в суды, и публичности, есть шанс привлечь внимание к своей проблеме и что-то там решить.
Лет 15 назад, помню, когда внедряли 133-й федеральный закон, закон о местном самоуправлении, было много пересудов, рассуждений о том, как хорошо бы было решать проблемы на местах. И тогда этот закон, по сути, спускали сверху и говорили: товарищи, давайте самоуправляйтесь. Не зашло. Почему сейчас может зайти?
Ничего подобного они не говорили. Законы все спускают сверху, так устроена наша система законотворческого процесса. А закон 133 меняется непрерывно, это постоянно идущая реформа, идет она исключительно в одном направлении. Отъем ресурсов у местного самоуправления и отъем полномочий у него же. И плюс к этому еще для, так сказать, заасфальтирования ситуации, это максимальная отмена прямых выборов на местном уровне. Так что никому самоуправляться близко не позволяют. Вот я думаю, точнее не то, чтобы я думаю, хотелось бы надеяться, что сейчас вот эта вот волна протестов по самым разным причинам в самых разных регионах наведет архитекторов нашей политической системы на мысль, что хорошо бы как-то хотя бы сбросить с себя ответственность, распределив ее на более низкий уровень. То есть отдать какую-то часть полномочий вниз с тем, чтобы вот вы отвечаете перед людьми, чтобы можно было хотя бы сказать. Это не наша сфера ответственности, не нас, федералов, это вот их муниципалы, вот пусть они и решают. Сейчас они мало чего могут решать, потому что у них нет денег, а и б, у них нет полномочий.
Но это же делиться властью.
А вот тут имеется Сцилла и Харибда, да, некая, понимаете ли, Catch-22, такая вот ловушка 22. Конечно, хочется сбросить ответственность, но не хочется отдавать полномочия. Это вечная проблема государственной власти. Вот с одной стороны отвечать не хочется, с другой стороны распоряжаться хочется. Как быть?
Не знаю, тем более, если говорить о федеральной власти, то у них-то проблем-то как будто не прибавится, но прибавится проблем на местах, поэтому есть ощущение, что с этим прежде всего не очень согласятся на уровне регионов, я имею в виду губернаторы. Они не будут в восторге от того, что муниципалитеты будут наделять дополнительными полномочиями. У них возникает политическая турбулентность.
Они не будут в восторге от этого, но они не могут быть в восторге от нынешней ситуации. У вас был губернатор Воробьев, да? В студии
было такое,
некоторое
да.
время назад. Значит, за любые непорядки у себя на территории отвечает все равно он, и он это понимает. Он, так сказать, предстоятель за область перед федеральным центром. Его задача обеспечить тут некоторый уровень благолепия. Если благолепие не возникает или, раз возникнув, нарушается, то виноват будет он, и у него возникают проблемы с его переназначением, которое у нас эвфемистически называется выборами. Поэтому он заинтересован в том, с одной стороны, чтобы там как-то все было тихо и хорошо, да? А с другой стороны, он был бы заинтересован в том, чтобы сказать, это вот муниципалитеты, вот они у нас допустили и, значит, не решили проблему. Или, по крайней мере, он был бы заинтересован в том, чтобы были какие-то люди, которые могли бы выйти и поговорить с протестующими вместо него. Потому что когда он туда выходит, это как-то не очень хорошо всеми воспринимается.
Там снежки случаются, ну да.
Ну, снежки это еще, да, снежки это еще все лирика. Вообще хочу обратить внимание, дорогих слушателей, на то, до какой степени цивилизованно и мирно ведут себя протестующие. У нас это как-то не особенно ценят. И у нас любое массовое собрание граждан начинают называть страшным Майданом и прологом к массовым беспорядкам. При этом люди ведут себя идеально. Значит, я хочу напомнить, что сборы мирные без оружия – это одна из базовых форм, вообще говоря, политической жизни граждан. Абсолютно ничего чрезвычайного, ужасного и расшатывающего вертикаль в этом нет. Это нормально. Значит, они не жгут здания администрации, они не кидаются на ОМОН, ныне Росгвардию, которую против них выводят, они не бьют друг друга на почве там несогласия в целях, они ведут себя вообще в высшей степени законопослушно, а их называют какими-то вот там ужасными какими-то, как говорил бывший губернатор Тулеев, бузатерами. Значит, цените цивилизованное поведение нашего народа, оно может измениться.
Ставлю себя на место губернатора Московской области Воробьева. Сейчас он...
Сразу чувствуете дискомфорт, да?
Есть определенный дискомфорт, но я сейчас могу приехать в Волоколамский район Московской области, поговорить с главой района, сказать, что же ты, человек, не смог, не справился, будь любезен, пиши заявление по собственному желанию. А ну, если не будет такой возможности, а ну, если на месте там главы района X придет какой-нибудь глава района Ройзман, и с ним уже вот такого разговора не получится.
Ну, такого разговора не получилось и с мэром Волоколамска. Я напомню, что в Волоколамске ситуация-то интересная. Там есть прямые выборы мэра. Я напомню, что из центров субъектов федерации, из региональных столиц у нас осталось 7 городов, которые выбирают мэра напрямую. Вот сейчас отвалился Екатеринбург, еще в 2016 году их было 9, осталось 7. Это как действительно в известном стихотворении про 10 негритят. Да, их становится все меньше и меньше. А в городах, которые не являются столицами регионов, более-менее где-то еще сохраняется, вот Волоколамск один из таких городов. Там сняли главу района, то есть того, кого могли снять. Я вообще напомню, что в Московской области под руководством губернатора Воробьева проходила и продолжает проходить своя довольно масштабная муниципальная реформа, в которой заменяются вот эти вот единицы местного самоуправления на районы, подчиняющиеся областному правительству. Это повестка губернатора, это все то, с чем он, в общем, пришел на свою должность, и то, что он продолжает осуществлять и, в общем, уже практически внедрил. Связь между уничтожением местного самоуправления и появлением вот этих вот самых массовых точечных протестов почему-то не входит в головы, еще раз повторю, архитекторов нашей политической системы. А зря. Наличие муниципального уровня, ответственного перед людьми и избираемого ими, демпфирует такого рода недовольство. То, что все замыкается исключительно на центральной власти и на уровне региона, на областное правительство, делает это недовольство легко проводимым, и оно бежит вверх по вертикали с замечательной скоростью. Откуда, собственно говоря, снежки? Так вот, в Волоколамске есть хотя бы избранный мэр, который с людьми ходит вместе на эти митинги, и которому, как мы знаем из его собственных рассказов, предлагали перейти на региональный уровень, предлагали ему это самое место главы Волоколамского района, он отказался, потому что вот это типа того, что мой город, мои избиратели, я от них уйти не могу. А так вот, кажется, что этот человек, это вроде как-то он противостоит, значит, губернатору. На самом деле, он его спасает, потому что он, находясь вместе со своими избирателями, является одним из факторов того, что этот весь процесс приобретает те, еще раз повторю, в высшей степени мирные цивилизованные формы, которые он пока приобретает. А интересно, если почитать свидетельства тех корреспондентов, которые находятся на месте и, в общем, рассказывают, что там происходит, интересно стремление людей соблюдать закон во всем, вплоть до мелочей. Им там запретили там мангалы ставить, чтобы греться. Они перестали ставить мангалы. Значит, потом человек, живущий по соседству, поставил мангал у себя во дворе и там пускает всех греться и поет чаем. То есть там у нас демонстрируются вообще, еще раз повторю, самые лучшие качества, какие только могут быть у людей. Самоорганизация, взаимопомощь и законопослушность.
Но она у нас ситуативна. Я отвлекусь она чуть-чуть от Волоколамска.
Она не ситуативна, она скорее системна. И она может ситуативно пропадать, если людей доводить до нехорошего состояния. Позвольте. Но вообще говоря, будучи предоставлены сами себе, они склонны соблюдать закон.
Екатерина Михайловна, здесь есть тонкости. Волоколамск – это пример проблемы, и когда эта проблема уже выводит людей на улицу, раздаются конкретные требования. То есть люди, по крайней мере, полагают, что они знают, чего хотят. Но если копнуть поглубже и далеко от дома не отходить, то, ну, пример мой лично, это у меня уже месяц не могут выбрать старшего по подъезду, ровно потому, что это никому в подъезде не нужно. Вроде та же самая система самоорганизации, самоуправления, но нет тех проблем, с которыми сейчас нужно сражаться, поэтому никому не нужен дополнительный геморрой. Все. Поэтому я и говорю о ситуативности вот этого запроса на местное самоуправление.
Это не говорит о ситуативной законопослушности. Это говорит о ситуативности, да, от того, что самоорганизация не возникает просто так, когда у нее нет цели. Люди не хотят самоорганизовываться ради не пойми чего, они не пионеры. Это понятно. Когда у вас будет проблема в доме, которую надо будет решить, поверьте мне, отлично появятся и кандидаты в... Кого вы там выбираете, старшие по подъезду?
Да, хотя бы вот с этим разобраться.
Понятно. Вообще поразительно, что люди протестуют у нас, возвращаясь к этой самой мусорной тематике, протестуют ради того, чтобы им дали право сортировать мусор. Это, конечно, поразительно. Вот это, наверное, я не знаю, где еще в мире есть такие удивительные протесты. Требуем разрешить нам переходить дорогу на зеленый свет. Нет, говорит власть, не поставлю вам светофор, не будет вам. Как переходили, так и будете переходить, пусть вас машина сбивает. Ну что вот это вот такое? Всем уже более-менее понятно, что следующий шаг – это необходимость сортировки мусора и его, соответственно, переработки. Всем понятно, что это будет, это надо уже вводить. Более того, под этот информационный фон, который всех запугал, и не без причины, люди пойдут на это охотно, они, по крайней мере, в крупных городах, в Москве уж точно, люди, в общем, к этому готовы. Они меньше готовы, наверное, к тому, что будет повышены тарифы за вывоз мусора, а это тоже будет.
Они думают, что готовы, потому что это пока не имеет прямого отношения к ним. Но,
да, если вы знаете, это не такая большая проблема. Пристегиваться научились, пешеходов на переходах пропускать научились. Очень много чего научились за прошедшие 10-15 лет в связи с тем, что люди стали менее голодные и, соответственно, чуть более склонные думать о несъедобном, как это у Чехова. И мусор сортировать тоже отлично научится. Не надо сразу требовать, чтобы это было 6 разных пакетов, как в Европе, но хотя бы отделять бумагу, стекло, металл – это абсолютно нормально. И самое главное – это вот эти вот, так сказать, эти бытовые отходы, пищевой мусор, то, что, собственно, и дает вот эту страшную ситуацию на свалках. Что гниет-то, откуда этот газ возникает? Он же не от пластика возникает, да, он возникает от этих самых пищевых, пищеотходов, как это называлось при советской власти, и, ну, в культурных местах их вообще измельчают сначала. Понимаете, обидно думать, что это же все ресурс, это все то, за что люди деньги платят в других местах, за то, чтобы им пластик привозили, который не перерабатывают. Уж не говоря о бумаге и картоне, который весь подлежит вторичной переработке. Уж не говоря о металле, который стоит денег. То есть в одном месте за это платят, в другом месте, вот как сейчас Московская область судорожно пытается силами губернатора найти хоть какое-то место, чтобы куда бы им позволили свозить свой мусор, и все отказываются одни [S2] Да. [S1] С другим. Это, кстати, будет интересный фактор регионального сепаратизма. Типа, не везите к нам ваш московский мусор, нам это не надо.
Тверские уже сказали.
Тверские сказали, вроде как сейчас ярославские, значит, принимают. Ну вот, как только люди об этом узнают в Ярославле-то, они тоже начнут на трассы выходить. Это, в общем, интересно. Москву и так не любят. А тут такая наглядная вещь, да? То есть вроде как Москва, она источник денег, и за это мы ее готовы потерпеть. А когда она еще источник мусора, то тут-то мы уж вообще не готовы ее любить.
Ну, если мусор придет с деньгами, возможно, местные власти где-то
тут, и конечно, потерпят. Тут, конечно, придется, да, придется за это все платить. Но если платить только властям, то люди увидят исключительно прибавку количества мусора и, соответственно, скажут, что вот у нас будет как в Волоколамске, мы этого не позволим.
Вернемся к местному самоуправлению. Мнение Екатерины Михайловны Шульман. Запрос на местное самоуправление на местах есть?
Есть, он не формулируется в таком виде, и люди не обязаны его формулировать, так его формулируют политологи, но на что есть запрос совершенно точно, есть запрос на учет своих интересов при принятии решения. Это, опять же, язык политологии, но я вам скажу, базовый, основной политический запрос – это запрос на политическое участие. А политическое участие нужно для того, чтобы твои интересы принимались в расчет при принятии решений. Люди хотят, чтобы когда принимается решение об открытии свалки, о закрытии свалки, о повышении тарифов, о чем угодно, их спрашивали. Это и есть политическое участие. Поэтому все политологи так грустно смеются, когда их спрашивают, а это политический протест? Или это, знаете ли, такой социально-экономический протест? Или когда пишут, да какой же это протест? Это писание челобитных. То есть нету тут настоящего протестного такого вот, знаете, вот жара в душе. Никто не хочет, опять же, поджигать здание администрации. Товарищи, это абсолютно бессмысленное разделение. Не бывает неполитического протеста. Смысл протеста – запрос на участие. А запрос на участие – это запрос политический.
Дальше тогда возникает следующий вопрос. Получается, что вся проблема только в архитекторах политической системы, которые пока не дали отмашку, или что они должны дать для того, чтобы эта система вообще заработала? Кто мешает? Ну, теоретически, в Москве муниципальные депутаты выбраны, довольно много оппозиционных, они там развернули активную деятельность, и никто не запрещает это делать в других
местах.
Им
довольно трудно развернуть активную деятельность, потому что у них нет полномочий. В Москве тоже уничтожена система местного самоуправления. Смотрите, когда мы говорим о том, что все дело в архитекторах, которые не понимают, как надо действовать в изменившихся обстоятельствах, в определенной степени это правда. Они не поймут, пока не будет достаточно активного общественного давления. Никогда архитекторы ничего, или, точнее говоря, никогда никакие политические элиты не хотят ничего менять. Они по определению, поскольку они элиты, они занимают верхнее положение в социальной пирамиде. Они занимают максимально выгодную общественную позицию. Они не могут хотеть никаких изменений никогда. Это не в их природе. Поэтому, когда мы говорим, ах, нет запроса у элит, знаете ли, на реформы, никогда у них не будет запроса на реформы. Значит, пока припекать не начнет, говоря ненаучным языком. Когда меняется социально-политическая конъюнктура, когда, с одной стороны, меняются внешние условия, в основном экономические, с другой стороны, начинается давление снизу, вот тогда политические элиты, властвующие группы, группы интересов, начинают осознавать, что чего-то надо менять. Еще одним фактором изменений является довольно часто конкуренция между элитными группами. Поэтому, собственно, мы все смотрим с не без удовольствия, когда они начинают энергично кушать друг друга. А конкуренция между собой является некоторым драйвером перемен, одним из, скажем так, возможных факторов, возможных этих самых драйверов. С одной стороны, конкуренция заставляет думать, как мне обезопасить себя от того, кто хочет откусить мне голову. С другой стороны, она заставляет все борющиеся стороны обращаться к общественному мнению как к инструменту. То есть говорить, а люди-то вот хотят того-то, или а люди меня поддерживают. Таким образом, им кажется, что они используют это самое общественное мнение или даже формируют его, потому что у них есть иллюзия, что они большие властелины информационного пространства. На самом деле, ничего подобного. В реальности они связывают себя обязательствами перед тем же самым общественным мнением. Это, еще раз повторю, не единственный фактор и не главный, но он тоже есть, его надо учитывать.
Вы как Путин. Одно из ключевых направлений работы – развитие в России конкуренции, подчеркнул Путин. Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем. Это сегодняшнее.
Это по какому поводу?
А о чем мы там? Госсовет сегодня проходил, и он поднял вопрос о том, что нам необходима конкуренция во всех сферах.
Ну, хорошо. Я помню, было другое его высказывание по поводу конкуренции, когда он там говорил о том, почему наши вузы в международных рейтингах занимают низкие позиции. Так вот он сказал, что это же один из инструментов конкуренции, поэтому они своим-то типа рейтинги получше рисуют, а нам занижают. Поэтому конкуренция может пониматься своеобразно. Но на самом деле, вообще-то говоря, да. И тут я, как, опять же, глядя на все явления бытия из своего профессионального интереса, скажу, что политическая конкуренция тут даже важнее экономической, потому что она ее запускает.
Все равно у властей на местах пока есть выбор, есть альтернатива. Вместо расширения полномочий можно задобрить, можно задавить любой пока протест, договориться или запугать.
Ну, смотрите, как это делается. Употребляется обычно смешанная тактика. Это довольно отработанная стратегия действий. Вообще-то говоря, у нас с вами протестов много, и происходят они часто. Они не попадают в поле зрения медиа, потому что медиа ждет то ли того, что происходит только в Москве, то ли каких-то вот того, что им кажется политическим, то есть протестов с кадровыми требованиями. А поэтому на, так сказать, протесты тематические она не очень смотрит. Но те, кто их изучают, а есть и центры, и исследователи, которые этим занимаются, и ведут эту статистику, они знают, что их на самом деле много. Самый массовый тип протеста в России – это протесты трудовые против нарушения трудовых прав. Их число растет довольно активно с середины 2014 года. Самый протестный год у нас был 16-й, в 17-й чуть поменьше, потому что немножко снижение доходов замедлилась, экономическая ситуация чуть-чуть стала получше, и чем-то накормили бюджетников, то есть были какие-то тут социальные раздачи. Тем не менее, что делает власть, когда происходит такого рода точечный протест? Еще раз повторю, это довольно отработанная и пока до поры до времени достаточно эффективная технология. По требованиям протестующих почти всегда идет удовлетворение. То есть, на самом деле, то, что люди требуют, они получают. Этот факт очень сильно замалчивается, чтобы другим, что называется, не стало соблазнительно, но, вообще-то говоря, это известно. То есть, если люди хотят, чтобы их там не увольняли, не закрывали, не снижали зарплату, то это, в принципе, происходит. А дальше жертвуют каким-то местным чиновникам. Приносится ритуальная жертва. И происходят точечные репрессии против активистов. Вот на примере Волоколамска мы видим идеальный кейс. Он стал очень публичным, потому что это, а, близко к Москве, б, один из многих случаев, и, с, сразу после выборов, когда вот это вот подмораживание ситуации перед выборами закончилось, вот только выборы прошли, вдруг как будто все выдохнули, и тут все поплыло. Так вот, поэтому на этом примере мы можем видеть очень наглядно, как это происходит, но так происходит, в принципе, везде. Значит, требования удовлетворяются, да? Прием мусора прекратился. Говорится о том, что будет там рекультивация, дегазация, приедут какие-то голландцы, там поставят факел, пророют скважину. Мне трудно сейчас судить, как не специалисту, насколько это эффективные меры, насколько это просто разговор. Но, тем не менее, значит, ну вот даются такие обещания, и действительно перестали заезжать туда грузовики с мусором. То есть это факт. Идет удовлетворение требований. Ритуальная жертва принесена, глава района снят. Трое из наиболее активных
задержаны.
Значит, 14 суток получает один, 15 суток получает другой. В его бизнес там приходит ОМОН. То есть все как положено. То есть, еще раз, удовлетворение требований, ритуальная жертва, точечная репрессия.
Все состоялось.
Пока, еще раз повторю, это смешанная тактика, в которой больше уступок, чем репрессии, но репрессии тоже присутствуют, она, в общем, ситуативно работает. Когда она перестает работать? Когда в двух случаях. Когда у системы заканчиваются ресурсы, то есть удовлетворять требования нечем, проводить репрессии тоже нечем, и когда количество этих случаев увеличивается настолько, что оно переходит в качество, система не успевает всех удовлетворять. В Московской области похоже на второй сценарий, но пока он не наступил.
Свалок много. Протестов тоже достаточно, кроме Волоколамска есть Коломна, в частности, и поэтому там
это. Не только Коломна, есть прекрасная карта мусорных протестов, там вот просто несколько, я думаю, что дюжина вот этих вот точек, в которых протесты той или иной интенсивности происходят.
Посмотрим. Внимательно пока наблюдаем за процессами. С нами Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим. Ну и ближе к концу программы будем принимать телефонные звонки. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Пока пишите плюс 7925888948 или через Telegram, говорит МСК-бот. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Говорим о местном самоуправлении. И в продолжении темы можно поговорить о политической реформе, которая то ли состоится, то ли не состоится. Сейчас выскажу свое суждение, очень осторожное. После выборов президента Российской Федерации ваши коллеги и эксперты неоднократно делали заявления, которые были очень похожи на вербальные интервенции, о том, что, скорее всего, не будет как такового транзита власти в Российской Федерации, а будет реформа политических институтов в Российской Федерации для того, чтобы президентский институт, ну, слегка подразмыть и его полномочия передать или другим ветвям власти, или, например, уйти на места, дать что-то побольше власти и на местах тоже. Это были их суждения. Сейчас эта проблема на фоне запросов по местному самоуправлению как будто бы актуализировалась. Но я не вижу пока никаких симптомов того, что вот те самые архитекторы политической системы, но делали хоть что-то похожее на укрепление власти на местах, на делегирование им полномочий или на намерение так поступить в перспективе.
Ну, смотрите, есть два типа реформ, о которых можно говорить. Первое – это те изменения, которые в определенной степени заявлялись перед выборами и в ходе выборной кампании. Это те реформаторские планы, которые сразу разными околовластными группами так или иначе писались, создавались. В этом отношении я бы обратила внимание на то, что писал и продолжает писать Центр стратегических разработок, вот, так сказать, Кудринская группа. Существует целый ряд других групп, которые там концентрируются вокруг омбудсмена Титова, которые связаны с там, Сергеем Глазьевым, помощником президента. Все это околовластные группы разной степени околовластности, значит, никакая из них не является оппозиционной, при этом никакая из них не является, никакая из них не имеет 100% гарантий или даже 70%, что их идеи будут приняты, и уж тем более, что они будут воплощены в жизнь. Это первый тип. Это, так сказать, самореформаторские планы или попытки, если мы доживем до попыток. Второй тип изменений – это то, о чем тоже говорят, но никогда не со ссылкой ни на какую конкретную фамилию, никогда не под чью конкретную ответственность. Это изменения, которые необходимы, если они необходимы, для реализации транзита власти, то есть передачи власти. Если мы остаемся в рамках нашей конституционной системы, а политический режим наш довольно ригиден и не любит никаких резких движений и никаких изменений. Я напомню о том, что, ну вот даже этот такой неудобный параметр о занятии одним лицом поста президента не больше двух сроков подряд, его не поменяли, по крайней мере, пока. Да? Сейчас мы, конечно, можем сослаться на китайский пример. Там убрали из устава Коммунистической партии Китая эту норму. Можем, конечно, и мы убрать, но это будет в наших условиях, в общем, такая вот достаточно серьезная реформа. Еще раз повторю, система наших серьезных реформ не любит. Если мы вспомним, какие изменения в Конституцию у нас вообще проводились, начиная с 93-го года, то мы увидим, что за исключением изменений, связанных с субъектом федерации, их там приращением, убыванием, сокращением, объединением, появлением внезапно новых, а сущностные изменения касались увеличения срока полномочий президента и Государственной Думы. Да, было 4 года, 4 года, стало 6 лет и 5 лет, соответственно. Так вот, если мы, возвращаясь к началу, собственно, моей мысли, если мы остаемся в рамках нашей конституционной конструкции, то этот срок должен быть последним для действующего президента. Транзит власти – это ахиллесова пята всех недемократических режимов. Только демократии обладают великим секретом, как передать власть и сохранить стабильность. Они одни умеют это делать. Если бы это умели делать автократии, они бы завладели миром. Но они пока не особенно завладевают миром. У них в этом месте есть проблема. Особенно это проблема персоналистских режимов, то есть режимов, которые сконцентрированы, в которых власть и ресурсы концентрируются вокруг одного лица. Что называется, для протокола я не считаю наш с вами политический режим до такой степени персоналистским, как обычно полагают. Я считаю, что власть у нас с вами принадлежит распространенной бюрократии, бюрократическому классу, вооруженной бюрократии, гражданской бюрократии, силовой бюрократии и экономической. Я не думаю, что у нас до такой степени вся система заточена под одного единственного человека. Мне кажется, что это скорее картина, которая создается силами пропаганды. И на самом-то деле транзит власти возможен. Может быть, великая тайна заключается в том, что он вообще легче пройдет, чем все полагают. Тем не менее, к чему коллективный разум системы через некоторое время придет, с какой реальностью им придется столкнуться? Реальность это состоит в том, что тот объем власти, который был у президента, которым он располагал в периоды молодости и силы нашего политического режима, а это уже не сегодня, это уже было некоторое время назад, свою высшую точку он прошел. Он не передаваем в полном объеме. Его распределение в некоторой степени уже происходит. Это то, что мы последние годы наблюдаем. Не концентрация, а распределение между силовыми группами в основном. Это не очень хороший сценарий с точки зрения блага России, с точки зрения пользы для общества, что власть до такой степени находится у силовых акторов. Тем не менее, мы сейчас не будем раздавать никому оценок, мы просто пытаемся рассматривать реальность, какова она есть. Да. Так вот, это распределение уже происходит в ползучем виде. Если мы будем говорить о том, что власть нужно передать от лица X кому-то другому, то выяснится довольно скоро, что такого лица Y не может существовать. Элитные группы не договорятся о каком-то одном лице, они будут бояться передачи такого объема власти одному человеку. Соответственно, необходимо какое-то распределение. Оно может приобретать самые разные формы. Ну вот есть эти мутные разговоры о том, что давайте мы, значит, Госсовет накачаем дополнительными полномочиями, у нас будет председатель Госсовета, национальный лидер, и присвоим ему имя, значит, Дэн Сяопин, и он будет править вечно. А дальше будет президент чуть-чуть менее полновластный, чуть более технический, а еще будет премьер, или что-нибудь еще другое придумаем, или премьера вообще уничтожим. У нас будет, как в Америке, да, нет правительства, а есть расширенная президентская администрация. Это подается под лозунгом «давайте институционализируем то, что у нас и так происходит». Если у нас такая система придворная, давайте мы этот двор и в качестве правительства, собственно говоря, и установим. Разные есть идеи. Это можно называть в публичном пространстве чуть ли не там, созданием какой-то монархической формы. Суть будет ровно та же самая. Это все равно будет распределение власти между различными группами и различными органами. Если это будет какой-то коллективный орган типа Великого Совета, не знаю, как его назвать, Госсовет у нас сейчас существует, но он не особо функционирует. Есть Совет Безопасности, очень интересная и совершенно непубличная структура, в которой, как считается, принятие ряда ключевых решений, в особенности внешнеполитических, происходит. Может быть, он станет новым центром власти. Это все пока довольно туманные разговоры, потому что, понимаете, система живет очень коротким горизонтом планирования. Ее задача ночь простоять, день продержаться и, вообще-то говоря, ничего не менять. То, о чем мы с вами говорили до перерыва на рекламу, да, это некая абсолютная реальность. Властвующие группы не хотят никаких изменений. Они хотят все сохранить как есть. Когда они сталкиваются с противостоянием самой жизни, с тем, что нельзя остановить часовую стрелку, нельзя заморозить время, тут они начинают пытаться как-то немножко измениться тем, чтобы как бы вот что-то поменять, чтобы ничего не поменять. Поэтому эти изменения будут носить непланируемый характер, не характер каких-то стратегических реформ, а я думаю, что характер очень ситуативный. То есть эта самая властная вертикаль будет оплывать, как некий оседающий сугроб, но она не будет осознавать, что с ней это происходит. Это не будет заявлено в виде какого-то реформаторского курса, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что какие-то точечные реформы из того же Кудринского набора мы с вами увидим, по крайней мере, продекларируемыми в ближайшие 2 года.
Но тогда это выглядит как процесс абсолютно неуправляемый, а те же самые предложения звучат исключительно как благопожелание. Все, не более того. Такая картина вырисовывается.
Снаружи это будет выглядеть как неуправляемый процесс, изнутри будет казаться, что вот мы удерживаем ситуацию, мы ее вот прям почти совсем уже удержали, а то, что там какие-то смутные осыпи по краям, то мы договорились не обращать на это внимания. Я бы скорее представляла себе такую картину. И, конечно, одновременно вот эта внутренняя конкуренция будет усиливаться. Мы это уже видим по там всяким последним обыскам и посадкам. Мы увидим этого добра еще много. Силовики будут есть друг друга. Не связанного с силовыми акторами бизнеса, в общем, не существует. Поэтому не надо представлять картину так, что злые силовики, значит, съели травоядных коммерсантов. Нет никаких травоядных коммерсантов. Это клиентелла одной силовой группы или клиентелла другой силовой группы. Вариантов, в общем, уже по итогам последних 6-8 лет на самом деле не осталось. Да, они будут продолжать поедать друг друга.
Ну, это борьба за власть тогда, это за сколько меня оставляет.
Это борьба за ресурсы.
Ну, ресурсы власти, они близки довольно.
Да.
Она в любом случае тогда оставляет за скобками все те благопожелания, которые были высказаны в том числе и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина. Вот и все, что получается у нас.
Мы с вами в предыдущей части нашей беседы говорили о том, что эта внутренняя конкуренция может быть одним из драйверов изменений. Она и является им. Понимаете, в борьбе каждая из групп, в общем, ослабевает. Еще раз повторю, они все пытаются апеллировать к общественному мнению, к какому-то общественному благу, хотя бы на уровне деклараций. Хотя бы на уровне деклараций. А вот эти вот провозглашенные лозунги ускорения и перестройки, ну, перестройку у нас не провозгласили, а ускорение провозгласили, да? А они должны быть выражены в каких-то властных решениях. То, что было сказано в послании президента, я имею в виду первую часть, так сказать, гражданскую, не вторую часть, военную, они должны быть реализованы. Это законы бюрократического бытия, да? Из послания делаются поручения, из поручения делаются постановления правительства, проекты законов, которые вносятся в Государственную Думу. Что-то из этого должно быть каким-то образом осуществлено. И тут эта самая кудринская повестка, еще раз повторю, очень точечно обнаружит себя в виде, да, каких-то административных решений.
Времени остается 15 минут. Обычно это время мы как раз уделяем вопросам нашей аудитории. Предлагаю сейчас к слушателям обратиться. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Екатерина, вы знаете, ну, говорите вы правильные вещи и все такое, но мне кажется, что жизнь немножко чуть-чуть, как бы это сказать, примитивнее, чем вы излагаете. Вот если бы вы наблюдали за нашей Думой, то видели бы выступление Воробьева на заседании Госдумы, где он очень здорово навешал, так грубо выражаясь, Зюганову и Жириновскому. И вот то, что произошло в Волоколамске, это во многом, мне кажется, месть Воробьева со стороны особенно последнего товарища.
Спасибо,
понятно.
Принимается.
То есть Зюганов и Жириновский организовали сначала вонь на свалке, а потом выгнали людей протестовать. Но, вы знаете, это очень знакомый подход, это конспирологическое мышление, им страдают почти повально все властные акторы и, к сожалению, некоторые граждане тоже. Потому что это тот дискурс, который они слышат в больших количествах из средств массовой информации, поэтому они это все и повторяют. Нельзя организовать социальный процесс. Это во-первых. Во-вторых, если хотите разозлить специалиста в любой области знания, скажите ему слово «просто». Ничего не просто. Как говорил Борхес, единственное, что мы знаем о Вселенной, это то, что она бесконечно сложна. Социальные процессы чрезвычайно сложны. Российская Федерация – сверхсложное образование. То, что у нас происходит, абсолютно непросто. Поэтому, когда вы начинаете разговаривать с экспертами, вам кажется, что он говорит не то чтобы невнятно, но как-то очень уж общо. Потому что только шарлатаны дают точные прогнозы. Только шарлатаны дают определенные оценки. Если ты хочешь оставаться в рамках базовой научной добросовестности, ты вынужден будешь говорить достаточно, скажем так, на довольно высоком уровне обобщения. Поэтому нет, Зюганов и Жириновский не имеют никакого отношения к тому, что происходит в Волоколамске. Более того, смотрите, откуда возникает такого рода вещи? Действительно, есть губернатор Воробьев, есть любой губернатор на свете, у него есть враги. Есть другие властные акторы, которые желают ему зла, хотят сместить его с должности, подвести его под уголовное дело и так далее. Они используют любой повод для усиления своих позиций и для продвижения к этой самой своей цели. Из этого не следует, что они есть причина выступления. Причина выступления – недовольство людей. Но как только возникает такого рода очаг недовольства, тут же туда, естественно, прискакивают разные заинтересованные люди. В большинстве случаев они никак не влияют на происходящее и ничего не делают, только пишут в анонимных телеграм-каналах. Но поскольку внутри власти люди видят только друг друга, только других властных акторов, а не граждан, то и они принимают следствие за причину. Им кажется, что анонимный телеграм-канал – это и есть, вот, собственно говоря, все, что происходит в Волоколамске. Потому что они обращают внимание друг на друга. Это естественно, но печально.
Юра Каменков пишет: «Случай с Ройзманом показал, что если нет фундамента из сильного, независимого местного самоуправления, то можно повернуть политический процесс вспять по щелчку, и мнение профессионалов, мнение граждан никого особенно не интересует».
Ситуация в Екатеринбурге очень печальная. Это было плохое, бессмысленное решение. Я это не так часто говорю, потому что не так часто случаются какие-то однозначные события. Обычно любое явление в общественно-политическом пространстве имеет много разных сторон. Так вот, отмена прямых выборов мэров – это просто плохо, и все. Тут никакой положительной стороны тут найти невозможно. Они отобрали полномочия у избранного мэра. И могли бы уже успокоиться на том, что люди могут выбирать себе хотя бы такого вот публичного заступника. В общем, откровенно говоря, функция Ройзмана сводилась к тому, что он вел прием населения, пытался людям как-то помогать, опираясь не на свой властный ресурс, которого у него нету, а на свою известность и связи. То есть он вел себя как публичная фигура, а не как администратор. Потому что в качестве администратора у него он был лишен рычагов. Так вот, он вел прием граждан и писал об этом в Фейсбуке. И даже это рассматривается властью как угроза. Значит, ну, теперь они получили общую точку недовольства. Екатеринбург – город очень активный, с богатой политической традицией, с хорошей оппозиционной организацией, с довольно большим количеством людей, известных в том числе и на федеральном уровне политических активистов. Так что, в общем, ну что, зря они это сделали.
Но пока протест выглядел довольно блекло, ровно поэтому его особенно-то и не заметили.
Значит, он выглядел вполне для города Екатеринбурга хорошо. Значит, там было довольно много народу, и это только начало.
Александр пишет, если позволите, пару вопросов по грядущим выборам мэра Москвы. Первое, есть ли у нашей московской оппозиции шанс все-таки провести полноценный праймерис, выдвинуть единого кандидата или опять товарищи передерутся? Ну и второе, будет ли в следующем электоральном цикле в Москве тоже, что и в Екатеринбурге?
В смысле отмена прямых выборов мэров?
Ну, как версия, что такое может случиться, например?
Ну, городам, так сказать, федерального значения все-таки решено дать право выбирать себе мэров самим, и там мэр, это настоящий мэр, он обладает, если не всей, то, в общем, серьезной полнотой власти он обладает. Поэтому нет, пока не похоже. За отдаленное будущее говорить не будем, пока не похоже, не видно признаков к тому. Что касается выборов мэра Москвы, это интересная история. Значит, ну, пока существует муниципальный фильтр, то вот этот основной инструмент недопуска, которым власть, в общем, обеспечивает себе нужные результаты выборов, он действует и в Москве. То есть можно не допустить кого угодно. Не исключено, что в Москве выборы пойдут по президентскому сценарию, то есть, ну, так сказать, волк и семеро козлят, да, Белоснежка и семь гномов, кандидат от власти и некоторое количество комических фигур. Так было сделано на президентских выборах, посмотрим правде в глаза. И это был один из факторов, совершенно не единственный и не главный. Главный фактор – это был своз избирателей, согнанных по месту работы. Но когда их уже согнали, им показали бюллетень, в котором у них, как у вообще серьезных людей, взрослых, не было возможности проголосовать ни за кого другого, кроме как за основного кандидата. Не исключено, что в Москве будет тот же сценарий. Но мэр Москвы все-таки не президент России. Он лидер и, так сказать, или член одной из групп интересов. Есть другие группы интересов, которые совершенно не заинтересованы в том, чтобы ему устраивать такие льготные условия. То есть он все-таки, еще раз повторю, не президент. Почему ему должно быть позволено вот так вот легко избираться, вообще не участвуя в избирательной кампании, как это сделал президент России? Поэтому будут другие группы, и это не московские оппозиционеры, и даже не московские граждане, что грустно, которые захотят, чтобы ему служба медом все-таки не казалась. Поэтому какие-то кандидаты, представляющие альтернативу, не комическую альтернативу, могут быть зарегистрированы. Тогда мы можем пытаться повторить историю с 2013 годом, как это было на выборах мэра Москвы в 2013 году. Протестный потенциал в Москве очень высокий. Москва в столице Российской Федерации. Тут самый грамотный, самый организованный электорат, самое высокое проникновение интернета, социальных сетей, оппозиционных СМИ, иностранных СМИ. То есть тут, что называется, можно, тут можно работать. Но это же и эти же самые обстоятельства, они эту работу и усложняют. Я не уверена пока на этапе сейчас, что выдвижение единого оппозиционного кандидата – это обязательно хорошая тактика. Может быть, это хорошая тактика, а может быть и нет, тут надо думать. Никакие мемы и, так сказать, тропы типа объединения оппозиции или, там, наоборот, разъединения оппозиции не должны быть руководством к действию, пока мы не подумали о целях и о методах достижения этих целей. Это второй, так сказать, этап этого самовыдумания. То есть исходить надо из того, что кандидат от власти победит. Это реальность, с которой надо считаться. Если мы будем строить нереалистические планы, мы ни к чему хорошему не придем. И второй момент, чего можно добиваться? Мне бы казалось, что можно добиваться выхода во второй тур или подвода ситуации к грани второго тура, как это было в 2013 году. Это важная цель, если она может быть достигнута, потому что мэр, который выиграл с небольшим перевесом, который еле-еле избежал второго тура, это совсем не тот, кто выиграл 70%, а его ближайший преследователь получил 8%. Это разные, две разные политические ситуации.
Но вы уже описывали тактику, которая может последовать после, а именно удовлетворение требований. Дальше у нас что там следует? Принесение ритуальной жертвы, ну и третий пункт – это разогнать самых активных.
Точечные репрессии. Ну, это тактика, которая употребляется для, так сказать, загашения протестов. Тут у нас немножко другая ситуация.
Но
у
просто
нас
вот все-таки... результат выборов тоже может быть воспринят как некий протест.
А, то, что будет после этого?
Да.
А,
ну, например, вы говорите о том, что это будет важный сигнал для власти, если там кандидат от власти победит не с результатом 70%, а 50% или около этого.
Для того, чтобы последовала такая реакция, как вы описываете, вот этот вот результат должен быть воспринят как общая угроза для властной машины. А еще раз повторю, мэр Москвы – это один из политических акторов. Есть другие политические акторы, которые добра ему не желают. И тут, парадоксальным образом, гражданское общество становится союзником в высшей степени неприятных людей, которые не желают ему добра, но они тоже не желают добра и своему, так сказать, коллеге по этому элитному клубу. Да, политический процесс в недемократиях выглядит, в общем, так. Приходится солидаризироваться в неявной форме с теми людьми, с которыми ты вообще за один стол не сел бы в реальной жизни никогда, ни в коем случае. Но они не хотят садиться с тобой за один стол, просто у вас временно тактически совпадают цели.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый день, мне кажется, бюрократия чиновников, в общем, как сказать, плевать на указы президента майские, да и президент, в общем, думаю, не особо надеется, что они будут выполнены, как бы, в глубине души.
Мне казалось, что уже проехали с майскими указами.
Ну, почему нет? С майскими указами не проехали до конца, потому что они, понимаете, беда-то в том, не в том, что их не выполняли и игнорировали, а их выполняли как могли. И это практически переломило хребет региональным бюджетам, и это загнало их в долги регионы, с которыми... Теперь Минфин пытается разными способами справляться, и у нас, если мы посмотрим бюджетные планы на ближайшие 3 года, у нас раздел, который отвечает за эти самые внутренние долги, он все увеличивается и доходит в бюджете 2019 и 2020 годов до 20%. Это довольно много. Потому что проблема не в том, что не выполняют, а в том, что выполняют как могут, и от этого происходят те последствия, которых никто почему-то заранее не предполагал. Значит, сейчас у нас какая-то новая порция раздачи всяких социальных пряников планируется, поскольку ни одна избирательная кампания без этого не обходится. Кажется, что, учитывая, так сказать, реальности экономической конъюнктуры, обошлось малой кровью, то есть какими-то разовыми выплатами и вот этим вот внезапным повышением зарплат тружникам бюджетного сектора, которые вдруг обнаружили, что они получили в 2-3 раза больше, чем обычно. Но это счастье, видимо, продлится там 2-3 месяца, потом прекратится. С точки зрения людей это грустно, с точки зрения общего благополучия, в общем, наверное, хорошо, что вот не случилось второй серии майских указов, то есть такой масштабной раздачи слонов, которых, между нами говоря, нету.
Давайте еще дальше тогда один вопрос. 7373948. Слушаем тогда вас внимательно. Да, Михаил Иванович.
Добрый день. У меня вопрос вашему гостю. Вот смотрите, давайте мы чуть-чуть вернемся к свалкам мусора и так далее и тому подобное. Этот самый глава администрации Московской области, как вы его называете, губернатор, я его так никогда не называю, губернии нет.
Только покороче, вот. Михаил Иванович, вот просьба.
Короче,
да.
Почему он говорит, что вот будем строить вчера мусоросжигающие, перерабатывающие заводы, но расплачиваться будем мы, налогоплательщики. Когда говорит это представитель Московской области, это имеется в виду, что жители Московской области. Почему мы не слышим насчет мусора главу, или, как вы говорите, мэра Г. Москвы? Мусор московский. Почему Г. Москва не строит себе мусора, перерабатывающие сжигательные
заводы? Принимается.
А почему мусор у одних, а расходы у других? Потому что никто не хочет нести расходы, понятное дело. Все хотят увезти свой мусор куда-нибудь, заплатить за вывоз и забыть об этом. На территории города мусоросжигательные заводы строить действительно затруднительно. Для этого они должны быть такие, как в Японии, то есть те, от которых вообще в атмосферу ничего не выходит. А для того, чтобы мусоросжигающие заводы были безопасны, на них должен сжигаться только отсортированный мусор. Это опять приводит нас к проблеме сортировки мусора. Точнее, не к проблеме, а к неизбежности.
И к тем же японцам, которые даже бутылочки моют перед тем, как их бросить в мусор, ровно потому,
нам
чтобы
хотя бы,
ничего
да, нам хотя бы
нельзя.
Пока дойти до того, чтобы бутылочку отдельно, баночку отдельно, отдельно бумагу и картон, и отдельно мусор органический. Если вот до этого дойдет, то у нас уже настанет невиданное счастье в нашей прекрасной Российской Федерации. Ну и кроме того, так сказать, опускаясь с высот необходимости в страшное болото политической конъюнктуры, да, существует линия конфликта между Москвой и Московской областью. И это тоже один из драйверов происходящего.
В эпоху конфликтов мы как будто бы вступаем ровно потому,
мы
что
давно укрепление... уже, мы давно уже в ней находимся, мы будем продолжать в ней находиться, а еще это накладывается на эпоху всеобщей прозрачности, поэтому весь этот террариум и его обитатели видны обществу очень хорошо. Они сами не осознают, до какой степени они хорошо видны.
Прекрасное будущее нас ожидает. С нами была Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Спасибо, Екатерина Михайловна, приходите еще.
Спасибо вам.